7 бед, 1 ответ. Суверенный интернет.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, ну, значит, у нас суверенный-несуверенный, даже международный интернет пока не позволяет нам связаться с Игорем Иртеневым, во всяком случае, с этой самой, с картинкой.
Да, вот, мы же хотим, чтобы все красиво, с видеосвязью.
Особенно те, кто смотрит.
Вы только слушаете, но и на YouTube смотрите.
Да, молодец. Вот, сейчас Игорь Иртенев у меня в Фейсбуке есть. Давайте попробуем его вывести. Ну-ка, алло, Игорь, слышишь ли ты нас? Нет, не происходит соединение. То ли он нас не слышит, то ли мы его. Игорь, еще разок. Нет.
Ничего, попробуем, перезвоним.
Да, давайте попробуем перезвонить, да хоть бы и по телефону, что уж теперь, собственно говоря, делать-то. Ну, давайте, да. Я попробую набрать еще раз, знаешь, есть у меня надежда на... Ну-ка,
ага, вот,
у меня есть телефон.
По телефону, прекрасно.
Нет? Ну, вот все время так. Все было бы хорошо, пока не пришел к нам интернет. Нет. Не получается. Что так, что так. Но ты знаешь, на самом деле это не так уж в конце концов и страшно. Рано или поздно мы с Игорем Иртеневым сегодня соединимся, я уверен. Вот он по телефону есть. Дотянули. Так, Игорь, алло.
Да, я слушаю.
Доброе утро.
Да, только надо будет, наверное, радио выключить или что-то. Что-то создает еще у нас и помехи. Заодно. У нас и телефон нормально не может вывестись.
Либо радиоприемник, либо интернет-трансляцию нужно отключить. А лучше отключить и то, и другое. Будем просто
только
общаться
по телефону.
По телефону,
да. Оставь один телефон, пожалуйста, Игорь.
Давай.
О!
Сейчас.
Слышу, но, к сожалению, с большим эхом. Что у нас создает эхо, как ты думаешь?
Я не могу сказать.
О, все. Все исправилось.
И
все
тут,
прекрасно.
И тут оно прекратилось. Вот,
большое эхо Москвы, да?
Да, это не просто эхо, это эхо Москвы. Слава богу, с этими самыми, с техническими деталями, я надеюсь, все.
Ну, хотя... Наконец-то можно переходить к делу.
К самому главному делу, собственно говоря. Потому что, когда я услышал вчера, что Владимир Путин говорит о том, что Россия – это отдельная цивилизация, я подумал, вот, тема-то для разговора. Можно не то, что на полчаса с Игорем Иртеневым, а можно на целый день, на самом деле, а может и не одну диссертацию написать на эту тему. Что ты думаешь о том, Россия отдельная цивилизация или нет, или как? Ну и в контексте того, что это не просто так сказано, и не просто мы где-то в разговоре, там, знаешь ли, за чаркой, вот так вот, а старик, а вот так подумать, Россия-то отдельная цивилизация, а то, что это сказал Владимир Путин.
Ты понимаешь, Саша, вот у меня складывается ощущение, что она действительно отдельная цивилизация, это ощущение последних нескольких лет. Потому что законы, такие общие законы цивилизованного мира, мне кажется, на нее не распространяются. Или, по крайней мере, ну, в крайне таких ограниченных количествах.
Поясни свой тезис, пожалуйста, развей его.
Пожалуйста, потому что, ну, законы цивилизованного мира, не знаю, они, в общем, каким-то образом сформулированы там в 10 заповедях, наверное, их была основа. Значит, но вообще-то, если мы говорим о сегодняшнем дне, ну, наверное, это все-таки свободные выборы, наверное, это как бы неограниченный доступ к информации, наверное, это право, так сказать. Наверное, они, кстати говоря, были на основании этих законов, в общем, написаны конституции. Вот. Но такое ощущение, что поскольку эта конституция практически нарушается на каждом шагу, ну, наверное, они перестают распространяться на нас.
Ну, ничего, у нас теперь скоро будет новая конституция, уж она-то.
Да, здесь тем более активно стали снова продвигать, опять, значит, возобновили кампанию и стали даже называть даты, что вроде бы как и в конце июня может голосование по поправкам состояться. Как вы относитесь к этому решению, не отказываться от голосования?
Вы знаете, это такие смешные достаточно игры, потому что все уже принято. Это совершенно все, что мы сейчас, все, что пытаются сейчас опять возобновить этим голосованием, это просто ну, такое как бы наивное подтверждение легитимности будет. Ну зачем, собственно, чему все эти игры? Все без нас приняли.
Как-то грустно, на самом деле. Вернемся к тезису об отдельной цивилизации. На самом деле, я вот когда думаю об этом, и если говорить о культуре, то, с одной стороны, безусловно, наверное, Россия – это часть мировой культуры, русская культура, часть мировой культуры. С другой стороны, она имеет огромную как бы собственную ценность, да, и вынь эту часть из огромной культуры. Она будет сама по себе очень большой, но в мировой культуре, наверное, чего-то будет не хватать. Я поэтому вот, очень много думал вчера, на самом деле. Президент заставил меня думать об этом. Что ты думаешь по поводу того, что, ну, возможно, вот если говорить в разрезе культуры, то мы, в смысле русская культура, в отличие от там прав человека, все, что ты, значит, перечислил, вот этих всех вещей, что мы все-таки какая-то отдельная, может быть, самоценная вещь?
Нет, ну ты понимаешь, ну что значит отдельная... Нет, ну, то есть, ну конечно, гигантский вклад совершенно в культуру сделали, ну, сделали именно России. Так. Вот, ну, кстати говоря, Советский Союз тоже, потому что если мы рассматриваем период там 17-го года, то мы это никак не можем зачеркивать. Вот, но да, мы были, остаемся, но вот сам по себе этот тезис о том, что мы отдельная цивилизация, мне кажется, абсолютно абсурдным. При всей несомненности русского вклада в эту культуру.
Скажи мне, где ты переживаешь самоизоляцию?
Я самоизоляцию переживаю в поселке Херсановка, Московской области.
Вот. Понятно. То есть, значит, тебе актуальны все вот эти, там, я не знаю, пропуска и прочие режимные вещи?
Ты понимаешь, какая штука? Вот у нас в Херсановке центр цивилизации, в общем, находится в Сходне. Это ближайшая к нам станция железнодорожная, вот, из которой экспрессы в Москву ходят. И там вообще такой мини-центр цивилизации. Там есть медицинский центр, там всякие магазины, там юридические какие-то службы. Ну, все, что нужно человеку. Поэтому мне в Москву, строго говоря, выезжать не обязательно.
Я поясню для наших слушателей, что Херсановка, это, я даже не знаю, она может быть даже административно Москва. Москва она или Московская область?
Нет. Это Московская область.
Да. Московская область, но очень близко. Это очень близко. Ну, там Москва есть гораздо ближе, чем МКАД. Там есть недалеко.
Игорь, скажите, а вы вообще являетесь сторонником карантина какой степени жесткости?
Ну, я вообще-то являюсь сторонником, не знаю, может, уже об этом поздно говорить, я, в общем-то, являюсь сторонником, или являюсь, скажем так, сторонником жесткого карантина, ну, предельно жесткого.
Чем можно жестче? А как тебе видится там из Херсановки российские власти, московские, подмосковные, там, я не знаю, в других регионах, если ты за ними наблюдаешь, они пошли по этому пути или недостаточно жестко все было?
Нет, в какой-то момент в Москве это было действительно достаточно жестко, как мне показалось, по крайней мере, из Херсановки. Но это единственный, наверное, возможный способ было как-то с этим справиться, потому что вот за счет этого жесткого карантина, ну, победили, значит, этот недуг в Израиле, победили этот недуг в Германии, победили этот недуг, ну, в Италии, кстати говоря, они сильнейшим образом за это взялись. И ну, это нужно было, я понимаю, что это очень усложняет жизнь человека, но в таких, ну, как бы жестких рамках находиться. Но мне кажется, это было необходимо совершенно.
Ну вот вы считаете, что жесткий карантин нужен, а сами какой вы вклад в это внесли? Вы от чего отказались на время карантина? Прям строго соблюдаете все предписания властей?
Ну, понимаете, от поездок в Москву, в общем-то, я отказался от поездок в Москву. А, собственно, дело в том, что вот у нас в нашей деревне, это, конечно, ну, я могу дойти там, гуляя с собакой до ближайшего магазина, вот, собственно, все, что мне от цивилизации нужно, понимаете, до сельпо до нашего, вот, и купить там продукты, вот, и остальное все по интернету.
Считается это наоборот, что люди либеральных взглядов, а мне кажется, в том, что Игорь Иртенев придерживается именно либеральных в политическом смысле этого слова взглядов, никто не сомневается, вот, что они наоборот за, против ограничения свободы перемещения, там каких-то ограничений и так далее, считая, что человек достаточно, сам достаточно разумен для того, чтобы самоограничиваться, никуда не ходить. А вот Игорь Иртенев говорит, нужен самый жесткий карантин, который только возможен. Так и до введения войск договоримся, Игорь.
Нет, до введения войск мы, конечно, безусловно, не договоримся, но... Ну, а, собственно, а чем еще можно наших граждан испугать, кроме штрафов? Да не только наших, любых вообще-то.
Ну, я не знаю, добрым словом. Или, или какой-нибудь пропагандистской кампанией по телевизору, по средствам массовой информации, вполне себе умный, доказывающий, что это опасно. Выходить, что это опасно для жизни, что это опасно для окружающих, для твоих близких там и так далее.
Ну, ты понимаешь, Саша, какая штука. Ну, все-таки такой традиционно безбашенный народ, в общем-то, и довольно трудно вот таким добрым, как ты сказал, словом его в чем-то убедить. Это я совершенно не к тому говорю, что необходимо вводить войска или, или страшные полицейские меры. Но, видимо, вот только рублем бить вообще.
Только штрафы способны, негодный генетический материал, некачественный. Это
Саша, это не я говорю.
Я отсылаю здесь к Юлии Латыниной, на самом деле, которая у нас произнесла эти слова.
Да, Латынина, в общем, человек таких экстремальных взглядов. Социальный дарвинизм такой, так называемый. Она его яркий представитель. Вот. Еще насчет генетического материала мы это оставим тогда. Но вообще-то да, я думаю, штрафом, конечно.
Ну а разве это не нарушает права людей? Вот говорят, сейчас многие оспаривают это решение, говорят, что штрафовать не имеют права, нет такого закона, по которому, во-первых, режим самоизоляции, да, и поэтому штрафовать, о штрафах не должно быть тут и речи. Говорят некоторые и оспаривают это решение властей. Вам-то кажется это решение законным?
Оно, мне кажется, понимаете, мы тут попадаем в эту ловушку, оно, мне кажется, на данном этапе необходимым. Я знаю, что существуют очень большие опасения, и, видимо, не безосновательные, что эти меры, уже и по окончании после спада этой пандемии могут по-прежнему задействоваться. Но вот на таком коротком отрезке, мне кажется, все-таки, что человеческая жизнь важнее.
Получал ли ты какую-нибудь поддержку от властей, в материальном плане, чтобы как-то было краше пересиживать этот карантин, эту самоизоляцию?
Саша, нет, я, конечно, не получал. Я знаю, что ее не получал, видимо, практически никто. Но ты понимаешь, какая история. Бездарно совершенно профуканные огромные деньги, которые падали на нас с неба 15, по крайней мере, лет. Вот. Они позволяли, нам получать неслыханную по своей щедрости поддержку. Если 50 не было так бездарно, потрачено.
Подожди, ты говоришь потрачено, что денег нет на поддержку, по-твоему?
Нет, не потрачено. Мы сейчас немножко углубляем. Если бы сейчас не были все эти безумные мегапроекты, не была бы эта безумная Олимпиада в субтропиках, не были бы, там все эти Судовосток, какие-то мосты безумные на русский остров. Но вообще огромное количество. Стадион в Питере и масса других таких совершенно нецелевых затрат, то, наверное, конечно, можно было бы получать от государства поддержку. Но сейчас это уже все в прошлом, понимаешь?
Мне нравится твоя уверенность в том, что государство не такое богатое, как о нем принято думать. Вот Алексей Навальный и его товарищи думают, что оно-то, в принципе, более чем богатое и может по 10 тысяч раздать, не глядя. Ты как относишься к вот этой теме поголовной раздачи денег?
Ты понимаешь, насчет поголовной, Саша, я не знаю, честно скажу. Я не экономист. Видимо, у Навального более точные данные.
Тут смотри, тут хорошо, допустим, государство может это сделать, допустим. Тут же вопрос в чем стоит? Он стоит в целесообразности или справедливости? Все спорят о том, справедливо или несправедливо давать деньги всем. Или надо вот выделить группы и, значит, им посылать.
Ну, я думаю, что, во-первых, это приведет, как мне кажется, к всплеску инфляции, если раздать всем вообще-то. Вот. Я думаю, что, наверное, все-таки надо как-то дифференцировать.
Вот попытались дифференцировать, значит, у нас с врачами. Ты видишь, что с врачами происходит, да?
Ну, слышу, по крайней мере.
Ну, да, в смысле надбавок, там, которые они никак не получат, которые высчитывают там какие-то минуты, какие-то унизительные деньги им выплачивают. Ну,
которых они добиваются через видеообращение, свои деньги теперь выколачивают.
Или другой пример. Вот у нас, значит, с детьми 10 тысяч каждого, на каждого ребенка. Ну, вроде бы, это уже почти поголовная раздача, да? Просто для тех, кто имеет детей. И люди выстраиваются в огромной очереди перед какими-то пенсионными фондами, да, потому что не справляются государственные системы. У нас вообще целевая раздача денег. Вот ты за всю свою жизнь в Советском ли Союзе, в России, ты помнишь, чтобы у нас целевая раздача денег как-то работала?
Я просто не помню, что у нас была целевая раздача денег, понимаешь?
Ну, пособия-то бывают, и бывали всегда.
Ну, наверное, я просто этим никогда не пользовался. Ты понимаешь, Саша, я за всю свою жизнь вообще от советской власти вообще абсолютно ничего не получил, самое интересное. Я учился, значит, я закончил, значит, школу рабочей молодежи, я закончил заочный институт и работал. Я отслужил в армии, я ни разу не воспользовался льготной путевкой за все время. Так что я и не получал квартиру, да, и квартиру, если путем свои деньги. Вот. Поэтому у меня с советской властью были достаточно отношения скорее односторонние.
Тут, знаете, слушатели с вами в спор вступили. Как-то ничего люди не получили. Каждому человеку 65+, перечислено по 4000 рублей. Как-то ничего не получили. А фейерверки на 9 мая за окном.
Да, кстати.
Да, простите, забыл. 4000, да, простите, пожалуйста.
А уже выдали 4? То есть там обещали 2 в начале, 2 в конце.
Да. Да, я же тоже получал, конечно. Да, извините, пожалуйста, получил, да. Но примерно... Насколько можно вот на эти 4... Как это соотносится с нашим прожиточным минимумом?
Я так понимаю, что это какая-то его часть. Везде же разный, в разных регионах он.
То есть 4000 оказались для вас настолько крошечной суммой, что даже незаметно прошли.
А с МРОТом это треть МРОТа получается.
Ну, вы понимаете, ну, в общем, это, конечно, мне кажется, это смешные деньги.
Хорошо. Значит, хотел еще спросить о том, что, значит, вот эта самоизоляция, да? А как-то, вообще как-то твоя жизнь поменялась ли за последние 2 месяца? Потому что многие говорят, что она стала совсем другой, или что станет совсем другой. Что ты думаешь вообще насчет этих 2 месяцев, которых на самом деле никогда не было в нашей истории, на нашей памяти, я бы так сказал, и на твоей памяти, думаю, тоже.
Саша, ты понимаешь, я, конечно же, как любой человек, у которого есть дача там, или там загородный дом, конечно, мы находимся в привилегированном положении, безусловно. Потому что мы не сидим в 4 стенах, мы можем выходить, там, могу в сад выйти, могу пройтись там к своему уже сильно обезлюдившему поселку, потому что там даже мало народу, вот, все сидят по домам. Вот. И нет, конечно, это у меня достаточно свободно. Здесь в пределах моей этой персоналки родной, тут, конечно, свободно совершенно жизнь, понимаешь? Конечно. А человек, который заперт в 4 стенах, ну, это можно уже просто полезть на стенку через какой-то момент.
Помогает ли это творчеству? Ну, вот тут у нас принято считать, что, значит, как-то это благотворно повлияло на Пушкина в свое время, там, Болдинская осень, то все. Вот. И, в общем, для поэта, в общем-то, и не обязательно были бы возможности, так сказать, было бы перо с бумагой, вот, а он его даже, может быть, это и стимулирует каким-то, значит, произведением. Как это на тебя повлияло, как на творческую единицу?
Ты знаешь, что вообще-то никак, что говоря, потому что, ну что, мой инструмент, в общем, компьютер, и где ты его не поставишь вообще, мне достаточно этого будет. Вот. Ну, нет, никак не повлияло.
А тут музыканты, например, не поэты, да? Музыканты один с другим сообщают, что прекрасное наступило время для творчества, что песни пишутся замечательно, в изоляции, гораздо лучше, чем до.
Да, другое дело, что их сыграть негде, ну, в смысле, только кроме как в видеотрансляции, концерт не соберешь. А вот таким образом, пожалуйста. Но мы к творчеству-то еще вернемся через несколько минут. Просто ты один из подписантов письма в защиту историка Юрия Дмитриева, который находится в СИЗО, и ты поддерживал фигурантов дела сети. Считаешь ли ты, что вот такая активность, да, вот эти все коллективные письма, письма в поддержку там, и так далее, высказывания, что они имеют какую-то роль сейчас, играют какую-то роль сейчас?
Но это все равно необходимо делать, понимаешь, Саша?
То есть ты делаешь это больше для себя, нежели для тех, кого поддерживаешь?
Ну, это мне вопрос, на который трудно ответить. Ну, наверное, в какой-то степени это и так вообще, да. Ну, потому что оставаться совершенно безучастным в этой ситуации невозможно. Прости, я все-таки выходил на пикеты там, два-три раза, вот. И, значит, и все-таки мне чуть-чуть есть чем оправдаться. Вот. И ходил на все эти марши. Вот. И, ну, но все равно это мало, потому что... Ты понимаешь, сейчас вот что меня... Ну, наверное, знаешь, такой журналист есть, Вика Ивлева, да?
Да, Виктория Ивлева, конечно.
Да, Виктория Ивлева, замечательный совершенно, замечательный гражданский активист, вот, который там... Ну, даже трудно перечислить все там заслуги. Вот. Но вот сейчас она занимается тем, что просто они собирают, значит, собирают еду для бездомных и развешивают ее, значит, там на чистом бульваре эти пакеты. Вот. Ну, да, вот до такой степени мне, наверное, просто не дотянуться. Вот. Но вообще я, конечно, считаю, что, ну, общество должно как-то на это реагировать. Ну, индивидуально каждый, понимаете, все, что от тебя зависит, ты должен делать.
Ну, и у нас осталась минута, мы говорили уже о творчестве. Не знаю уж, образчик ли творчество созданного в карантинных условиях или что-то из более раннего. Я надеюсь, мы сейчас от Игоря Иртенева услышим.
А, ну, честно говоря, я просто, готовясь к сегодняшнему дню, я знаю, что знал, что мне нужно будет в конце прочитать какой-то стишок, и вот нашел его. Это, звучит он так. Звонила мне тетка с канала России, и в гости меня на эфир пригласила на этот, на самый России канал. Ну, я ее нафиг, понятно, послал. Ну, может, не так, чтобы совсем уже прямо, какая ни есть, она все-таки дама, а я хоть махнул на приличие рукой, но все-таки писатель какой-никакой. А если бы туда же послал BBC я, то мной бы, возможно, гордилась Россия, что только собой почему-то горда, но мне с BBC не звонят никогда. А может, возможно, они и звонили. Но было, наверное, занято. Или могла и такая случиться фигня, что попросту не было дома меня.
Но мы застали дома, несмотря на все технические неполадки Игоря Иртенева, который сегодня был живым гвоздем. Большое спасибо, Игорь, счастливо.
Спасибо вам большое. Я хотела бы буквально на секунду уточнить. Очень много стало поступать вопросов нам по СМС, когда мы упомянули в разговоре 4000, о каких деньгах идет речь. Это только Подмосковье и Москва.
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках и готовы к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов гость программы «Персонально ваш». Независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
10 градусов в Москве, давление 739 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 71%. Дует слабый западный ветер. Сегодня в течение дня так и будет, около 10 градусов, и временами будет идти дождь.
Что касается погоды на предстоящие дни, то сегодня до 12 градусов тепла ожидается, в ближайшие дни до 15. Чуть теплее, но не намного. И каждый день будет идти небольшой дождь. Что касается давления, то оно достаточно стабильное, вокруг 740 миллиметров ртутного столба. Наконец, смогу обратиться к приметам. И вообще, надо выносить на грядки горшок сегодня. Доверху горшок, в хорошем смысле этого слова, горшок.
Доверху чего?
Забитый крапивой.
А-а-а.
Крапивой, как говорила моя бабушка. И ставили его вверх дном на соседнюю грядку, считая это верным оберегом, помогающим капусте расти и наливаться, а вредным насекомым от грядок подальше держаться.